говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Карл Маркс в шапочке, или как Турция борется с Санта-Клаусом. Итоги года для Северного и Южного Кавказа. И что такое Новый год для средней российской семьи. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Неумолимо приближается Новый год, такой общий для всех праздник и такой особенный. Но каждая страна встречает его по-своему, и порой не без причуд. Репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Вооружен и очень опасен. Такие загадочные объявления в канун новогодних праздников появились на стамбульских улицах. Далее следует описание преступника. Опасный маньяк пристает на улицах к престарелым женщинам и прохожим, раздает детям отравленные конфеты, к тому же неподобающий одет. У него лохматая растрепанная борода и красный халат. Очевидно, это пациент психиатрической клиники. Это выглядит как неуклюжая шутка, однако на самом деле все намного серьезнее. Турецкие матроны пугают Дедом Морозом малолетних внуков, поднося к самому лицу малышей картинку с изображением злого старика. В ряде консервативных религиозных районов в целях сохранения спокойствия запрещено появляться на улицах людям в красных костюмах с белой бородой. Жительница Стамбула, 50-летняя Фатма.
В стамбульском районе Умрания, где живут консервативные мусульмане, в минувшем году идущие с молитвой мужчины увидели на улице артистов в костюмах Деда Мороза. Отобрали у них подарки и всю праздничную одежду. Одежду сожгли, а парням посоветовали никогда не появляться в таком виде на улицах, иначе будет хуже.
Новогодний Стамбул мало чем отличается от других больших городов мира. Превращенные в новогодние елки пальмы украшены новогодней мишурой, подсвечены фасады зданий. Мэрия выделяет рекордное количество средств на иллюминацию города. Впрочем, все это появилось не так давно. Еще лет 30 назад в новогоднюю ночь в Стамбуле улицы были пусты. Традицию рассвечивать иллюминацией впервые использовал владелец одной из самых престижных у турок торговой марки Витали Вакко. Владелец собственного универмага Вакко рискнул осветить в канун новогодних праздников окна своего магазина. В 70-х годах это произвело настоящий фурор. Его магазин выгодно выделялся на общем темном фоне улицы, яркие светящиеся витрины привлекали толпы клиентов. По просьбам владельцев других магазинов, муниципалитет разрешил гирлянды уличных огней во время новогоднего праздника, а пятизвездочные гостиницы начали рекламировать новогодние обеды. В ряде ресторанов появилась возможность заказать индейку. Их хозяева, греки, готовили птицу по старинным византийским рецептам своих предков. Как рассказывает журналист одного из интернет-сайтов Осман Питек, все это вызвало довольно серьезную критику у консервативных мусульман.
Новогоднюю революцию в Турции совершили владельцы магазинов. Мусульмане, особенно образованные и с деньгами, начали приходить и покупать своим близким подарки. Появилась практика праздничных скидок. Возникла традиция украшать торговые центры во время праздничного сезона. Так появился Новый год с настоящим Дедом Морозом, которого турки назвали Ноэль Баба, то есть новогодний отец.
Ноэль Баба стал своеобразным проводником капиталистических идей и потребительского образа жизни. Новогодние праздники превратились в настоящую гонку за предметами потребления. Дед Мороз обещал покупателям новогодние скидки взамен на семейное счастье близких. Надо сказать, турки активно стремились поддерживать образ жизни буржуа. В стамбульских супермаркетах сметалось все – от свечей и кофеварок до предметов, которым было довольно трудно найти применение в обычной жизни. Ежегодно накануне праздника в магазинах образовывались длинные очереди. С восточной пышностью горожане стремились украсить свое жилище кто во что гораст. 40-летняя служащая Айше раздражена количеством рекламы новогодней продукции в стамбульском супермаркете.
Образ Деда Мороза стали активно эксплуатировать с развитием капитализма. Нам стали внушать, что это святой и добрый праздник, который приносит радость в дом. На самом деле все это делалось, чтобы повысить уровень продаж. Посмотрите, на каждом углу продаются дешевые китайские Деда Морозы. Скупают все, как будто живут в последний день.
В витринах стамбульских книжных лавок красуются труды Карла Маркса. Даже без грима автор «Капитала» напоминает новогоднего Санта-Клауса. Очевидно, чтобы привлечь клиентов, владелец одной из них наклеил на портрет классика красную шапку с колокольчиком. Получилось довольно забавно. Настоящий Дед Мороз. Еще недавно труды великого классика в Турции были запрещены. Желающие ознакомиться с его творчеством могли запросто угодить в тюрьму. Однако сегодня его книги пользуются большей популярностью, чем любовные романы или исторические новеллы о былом величии Османской империи. В минувшем месяце труды Карла Маркса стали бестселлерами по продажам. Читатели погружались в теорию добавочной стоимости, пытаясь понять, в чем же причины мирового экономического кризиса. Невольную схожесть Маркса с Дедом Морозом использовали и представители левых партий. В Стамбуле, например, разбрасывают листовки с изображением Маркса с румяными щеками и белой пушистой бородой. В таком интересном образе классик призывает протестовать против сокращений рабочих мест на заводах и фабриках, создавать пролетарское государство турок. Левые критикуют власти за бездействие во время мирового экономического кризиса и призывают превратить Турцию в подлинно бесклассовое общество. Хозяин лавки Ахмед не исключает, что Дед Мороз был сторонником коммунистических идей, о чем свидетельствует его красный кумачевый наряд.
Если снять с Деда Мороза шапку, то получится вылитый Карл Маркс. Во время финансового кризиса он помогает проводить кампанию в защиту рабочих. В Турции закрываются текстильные фабрики и автомобильные гиганты. С начала кризиса работу потеряли более 200 тысяч человек. Это более 15% всего трудоспособного населения страны. Многие оказались на улицах без выходного пособия.
Посетители одного из стамбульских кафе по традиции собираются в канун новогодних праздников, чтобы выпить чашку-другую настоящего османского кофе. Многие вспоминают, что лет 20 назад Новый год проходил тихо, по-домашнему, в кругу семьи. Взрослые выпивали по стаканчику раке, турецкой водки, приносили сладкие конфеты и шоколад, а дети целовали руку старшим. Однако нынешние турецкие подростки, воспитанные на европейском кино, больше привычны к зеленой пушистой елке. Новогодние торжества затмевают мусульманские праздники. Родители вынуждены говорить ребенку, будто подарки приносит Дед Мороз, в результате чего, как говорят консервативные мусульмане, у подрастающего поколения подсознательно формируется негативное отношение к исламским традициям и культуре. Пресса тоже повела дискуссию на тему, нужен ли Дед Мороз турецким гражданам, большинство из которых проповедует ислам. «Оглянитесь вокруг», — пишет популярное консервативное издание. В стамбульском районе Бейюглу, на мосту Галата или в бухте Золотого Рога, которая считается символом мощи, силы и храбрости османов. Нет ли там бородача с мешком в красной шапке? Вы не увидите ничего подобного, потому что его нет в нашей истории. Дед Мороз – европейский культурологический шпион, который прибыл, чтобы растащить по кусочкам вековые традиции мусульман. Один из журналистов изобразил его на обложке в образе Гришки Распутина из далекой холодной России, который метет седой лохматой бородой и грозит туркам бедой, как некогда русская армия, которая пыталась захватить Босфор. Граждан призывают быть бдительными и неосознанно толкают на более активные действия. В качестве примера приводят Адыгею, Майкоп, где в минувшем году группа людей в знак протеста ночью тайком разгромила скульптуру Деду Морозу, которую соорудили местные мастера. Вместе с Дедом Морозом в Турцию повалили и другие чуждые мусульманам европейские традиции. Например, укоренилась привычка поднимать тосты во время застолий и напиваться во время праздников. В последние годы на широкую ногу отмечают Хэллоуин – праздник ведьм, который в Турции называют «ночью шайтанов». В эту ночь стамбульский район Бейюглу, где расположены увеселительные заведения, рестораны, ночные бары, превращается в настоящий бедлам. Парады представителей сексуальных меньшинств вызывают у верующих неподдельный ужас. Веселящихся охраняют сотни полицейских. Бывает, что разъяренные мусульмане впадают в шок от происходящего и пытаются самостоятельно разобраться с участниками карнавальных шествий. Верующие уже давно требуют запретить отмечать эти праздники в стране, говорит выходящий из мечети Айхан.
Мусульмане сравнивают праздник ведьм с концом света, а образ Деда Мороза олицетворяет, по их мнению, жажду абсолютной полной свободы. Новый год символизирует исполнение всех желаний во что бы то ни стало. Это невозможно для мусульман, которые должны жить в смирении и покорности.
Дед Мороз в костюме зеленого цвета ислама. Пальмы вместо елки, на столах сладкий щербет, женщины в длинных платках, мужчины с молитвой обращаются в сторону Мекки. В качестве альтернативы светским праздникам верующих призывают справлять зеленый, то есть исламский Новый год. В этом году исламистские партии начали кампанию против Деда Мороза. В медресе, школах по изучению Корана, развесили листовки с изображением дьявола и призывами отказаться от новогодних праздников, как символов Рождества, напоминающих об Иисусе. Мусульманские философы-улемы ставят в пример исламские страны, такие как Иран, где жестко наказывают желающих повеселиться вместе с Америкой и Европой и свято чтят собственные традиции и культуру. Журналист молодежного интернет-сайта Осман Питек.
Министерство по делам религии выпускает исламские календари, где объясняет верующим, как надо правильно справлять этот праздник. В отдельных отдаленных регионах Турции, например, запретили употреблять спиртное. Во многих городах есть трудности с получением разрешения на торговлю спиртным. Нерелигиозных медсестер заставляют работать в ночную смену. Домовладельцы отказываются сдавать комнаты студенткам, которые не носят головные платки. Нерелигиозных госслужащих не продвигают по службе. Людей заставляют ходить по пятницам в мечеть и поститься во время Рамадана.
Дедушка Рамадан. Добрый исламский старик в шальварах и феске приходит в канун мусульманских праздников, дарит детям книжки о жизни пророка, заповеди исламской религии, рассказы о самых известных хаджи. Нужно вылепить символ, близкий и понятный мусульманам. Так считают турецкие эксперты. С ролью Деда Мороза вполне может справиться какой-нибудь известный всем персонаж турецкой истории. Хотя бы хитрец и весельчак Хаджа Насреддин, который даже внешне напоминает доброго старика. Он словоохотлив, остроумен, хитер. Несмотря на то, что его шуткам несколько сот лет, они не утратили своей актуальности. Дело за малым. Придумать Насреддину соответствующий костюм. Ряд карикатурных журналов уже опубликовали Насреддина с елкой в руках, с мешком подарков на своем ишаке. Редактор карикатурного журнала «Пингвин» Муса Карт.
Новогодние шутки Хаджи Насреддина уже выпустили в свет несколько турецких издательств. Мы хотим, чтобы образ Насреддина, как Деда Мороза, присутствовал в школьных учебниках. Нужно только понять, как внедрить его в жизнь. Если постараться, то может выйти неплохой Насреддин ДД. Таким образом, молодежь сможет больше узнать о собственных традициях и культуре.
Тем временем в турецком городке Демре вспоминают святого Николая Угодника, который был епископом ликийского города Мирра, жил на территории Малой Азии и стал прообразом Деда Мороза. Около 40 градусов жары подслеповатые старики в турецких кофейнях, не скрывая любопытства, рассматривают подъезжающие туристические автобусы. Не так давно местные власти демонтировали бронзовый памятник Николаю Угоднику, установив на его месте пластиковую фигуру Санта-Клауса. Чиновники заявили, что это лучший способ представить образ святого Николая, которого весь мир воспринимает в красном одеянии, в шапке, с мешком подарков и колокольчиком в руке. А в церкви, где служил святой Николай Угодник, до сих пор идет ремонт. Длинная темная лестница ведет в склеп, где некогда покоились мощи святого. Много веков назад его прах был похищен итальянским священником, который тайно под видом купца прибыл в город и перевез мощи в итальянский город Бари.
Об особенностях празднования Нового года в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По мнению российских экспертов, главным итогом уходящего года для Северного Кавказа стало общее ухудшение ситуации, на которое влияли как политические события, так и признаки надвигающегося экономического кризиса. Согласно этой точке зрения, наибольшее отрицательное воздействие на обстановку в республиках региона оказало признание Москвой Южной Осетии и Абхазии. Наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами о главных, на их взгляд, региональных событиях в 2008 году.
Уходящий год, полагают мои собеседники, лишний раз доказал взаимосвязь общекавказских событий. В частности, вооруженный российско-грузинский конфликт и его политические последствия не могли не сказаться и на ситуации в северокавказских республиках. Признав Южную Осетию и Абхазию, Москва создала прецедент для других административных образований, особенно для национальных республик Северного Кавказа. Говорит заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
На Кавказе в этом году произошло признание независимости двух де-факто государств, что изменило вообще правила игры не только на Кавказе, а на всем постсоветском пространстве. С 91 года здесь была незыблемость границ межреспубликанских, установленных в советское время, теперь этот принцип нарушен. То есть именно на Кавказе Россия впервые, пожалуй, заявила о себе как о державе ревизионистской, а не державе статус-кво.
Признание Южной Осетии и Абхазии позволяет общественным лидерам ингушей, балкарцев, карачаевцев, лезгин поставить вопрос о дальнейшем переделе границ уже на территории Российского Кавказа, убежден главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Если раньше аннексия Абхазии и Южной Осетии была как бы негласной и ползучей, то в этом году российское руководство практически впервые заявило официально и оформило на государственном уровне претензии на часть грузинской территории. И вот эта попытка перекроить границы на Южном Кавказе, она окажет существенное влияние и на ситуацию на Северном Кавказе. Не секрет, что многие проблемы и конфликты, которые в той или иной мере существуют на Северном Кавказе, они связаны с пограничными проблемами. Если раньше решение этих проблем российское руководство откладывало под предлогом невозможности изменения границ, то сейчас само российское руководство стало инициатором изменения границ на Южном Кавказе. Поэтому следует ожидать, что национальные движения Северного Кавказа, которые пристально следят за развитием ситуации на грузинской границе, воспользуются этим моментом для того, чтобы поставить вопрос о необходимости решения своих пограничных проблем. В первую очередь это касается ингушско-осетинской проблемы, это касается проблемы между кабардинами и балкарцами, это запутанные проблемы пограничные и межнациональные в Дагестане, ну и, по всей видимости, представители лезгинского национального движения, давно мечтающего о объединении Дагестана, тоже в той или иной степени поднимут вопрос о каком-то изменении статуса границы или о возможности в той или иной степени объединения лезгинских территорий, ныне разделенных российско-азербайджанской границей.
Повлияла августовская инициатива Москвы и на ситуацию в Карачаево-Черкесии, в которой к тому же в уходящем году поменялось руководство. Слово обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Новый президент Борис Ибзеев объявил о своем стремлении создать профессиональную и эффективную структуру региональной власти. Правда, там есть уже свои издержки. Как только Ибзеев последовал своему принципу, заявленному не следовать традиционным сложившимся механизмам формирования этнической элиты в Карачаево-Черкесии, то есть отказался от того, чтобы назначить этнического черкеса на пост премьер-министра, и назначил туда этнического грека, да, исходя не из его этнической принадлежности, а исходя из его профессиональных данных. Сразу же активизировалось движение черкесов. Совершенно неожиданная фигура оказалась в главе этого черкесского движения. Алик Карданов, бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии. И все это зашевелилось, и все это опять имеет такое отношение к признанию России, Абхазии и Южной Осетии, потому что Абхазия связана этнически с черкесским миром, который существует сразу в нескольких регионах российского Западного Кавказа. И, конечно, здесь есть отзвук признания Абхазии, потому что, конечно, черкесские этнические амбиции, они разбужены этим признанием Абхазии. Конечно, и черкесы задаются вопросом, почему Абхазию признавать можно, а черкесское сообщество, так сказать, не имеет такого права даже ставить этот вопрос сейчас. Понятно, что это, может быть, не завтра выльется в сепаратистское движение, не завтра выльется в вопрос секессии, но в любом случае этот вопрос вернулся в поле общественной дискуссии, общественного внимания. Надо сказать, что сепаратистские движения Северного Кавказа в последние годы так дремали, потому что даже если говорить об оппозиции, там первую скрипку стал играть радикальный ислам, а сепаратистские движения так чуть-чуть отошли на второй план, то, конечно, вот это вот признание двух регионов в Грузии, оно сыграло свою возбуждающую роль.
Говорил Иван Сухов. Эксперты обратили внимание на смену власти не только в Карачаево-Черкесии, но и в Ингушетии. Политолог Сергей Маркедонов анализирует назначение новых руководителей в двух северокавказских республиках.
Две знаковые смены власти. Это смена власти в Карачаево-Черкесии и смена власти в Ингушетии. Два абсолютно лояльных Кремлю лидера, Мустафа Бадыев и Мурат Дзязиков, которые давали прекраснейшие результаты на выборах, но не вполне справлялись с внутренней ситуацией, особенно это касается Мурата Дзязикова, а отправились в отставку. Были мобилизованы такие кадры, очень интересные, очень разные, и вместе с тем похожие, два представителя Кавказа, кавказских народов, которые тем не менее сделали свою карьеру за пределами Кавказа и состоялись как личности, как военный человек в одном случае, в другом юрист за пределами Кавказского региона, теперь возвращаются отдавать долги своему региону. Очень интересный метод, и, наверное, за долгие годы впервые Москва как-то отреагировала просто на народные чаяния, поскольку оба руководителя предыдущих в народе-то не пользовались большой популярностью, особенно если говорить о Мурате Зязикове. Это тоже интересный, по крайней мере, момент. Однако говорить о полной смене век на Кавказе нельзя. На Северном Кавказе, если мы будем говорить, к сожалению, полная смена политики такого дистанционного управления пока в регионе не происходит, к сожалению.
Среди отрицательных факторов, повлиявших на северокавказскую ситуацию в уходящем году, стал и экономический кризис, полагает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
В течение последних двух лет на Кавказе были относительно хорошие тенденции в плане экономики. Нельзя сказать, что прям сильных успехов добились эти северокавказские дотационные и бедные регионы, где за последние 20 лет была очень сильно разрушена оставшаяся после Советского Союза экономическая инфраструктура. Но все-таки вот то, что в стране в целом стало побольше денег, это их здорово успокоило. А теперь вот, когда наступил в России экономический и финансовый кризис, быстро станет очевидно, насколько нестабильна была эта благоприятная конъюнктура, насколько она была непрочна, потому что она держалась, к сожалению, больше даже не на увеличение федеральных дотаций этим бедным регионам. Федеральные дотации, ну, по сути дела, пропадают в туне, благодаря тому, что практически во всех регионах по-прежнему существует вот эта скоррумпированная этническая элита, этнократия. А держалось это положительные все эти изменения, они держались на лишних 150-200 долларах, да, которые присылали домой люди, которые есть в каждой кавказской семье, которые работают в большой России в остальной. И сейчас, когда эти 150-200 долларов пропадут, а они уже пропали, станет понятно, что вот этот маятник социального спокойствия очень быстро может качнуться совсем в другую сторону и опять дать нам большое количество активной молодежи, которая вместо того, чтобы искать какую-то работу, какое-то место для обучения в высшем учебном заведении, будет идти в сторону проповеди какого-нибудь радикального исламского имама, который получил там образование где-нибудь на Ближнем Востоке, и в общем, говорить совсем не те вещи, которые хотелось бы слышать российскому руководству.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. По мнению российских экспертов, события уходящего года также показали, что относительно стабилизация в Чечне на самом деле оказалась видимостью, поскольку в республике наглядно проявился раскол элит. Между тем, Чечня продолжает по-прежнему оказывать большое влияние на весь юг России.
Итоги года для Северного Кавказа подводил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян освобожден из-под стражи. За него внесен залог в 50 миллионов рублей. Об этом Интерфаксу рассказал его адвокат Елена Львова. Час назад с больничной палаты Алексаняна был снят конвой. Украина полностью рассчиталась за российский газ, поставленный в 2008 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Украины Виктора Ющенко. Международный комитет Красного Креста во вторник выразил крайнюю озабоченность положением жителей сектора Газа, находящихся в зоне военных действий, где уменьшаются запасы продовольствия и медикаментов. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок общее число убитых в секторе Газа превысило 350. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что пограничные переходы в сектор Газа останутся закрытыми до тех пор, пока глава палестинской автономии Махмуд Аббас не восстановит в секторе власть своей администрации. В Азербайджане с 1 января 2009 года по решению властей прекращается вещание зарубежных радиостанций, в том числе Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Сотрудники налоговой полиции изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов и похищений людей. Как заявил посол США в Кабуле Уильям Вуд, в уходящем году произошло примерно 2000 взрывов и около 300 похищений. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября. В Алма-Ате неизвестные напали на журналиста казахстанской оппозиционной газеты Артема Миусова. Он находится в реанимации с глубокими ножевыми ранениями, задеты печень и легкие. Это были новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социально-экономические итоги года для Южного Кавказа. И что такое Новый год для средней российской семьи. Уходящий 2008 год был переломным для Грузии, но и крайне сложным для других государств Южного Кавказа, Азербайджана и Армении. Какие сдвиги произошли в экономике и в общественной атмосфере этих стран? Насколько изменилось отношение властей к правам человека и свободе печати? Эти и другие темы в круглом столе, который с региональными экспертами провел мой коллега Ефим Фиштейн.
Эрестун Оруджлу, руководитель Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад», президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. Начну с Грузии. Она находится в особо сложном экономическом положении, не имея собственных запасов нефти или других природных ископаемых и будучи объектом экономической блокады со стороны России, она зависит исключительно от внешней торговли. А та в нынешней ситуации экономического кризиса резко пошла на убыль. Что же делать? Ваше мнение, Рамаз Сакварелидзе.
Экономический кризис существует, но нет худа без добра. По этой формуле августовские события сыграли свою позитивную роль в том смысле, что западные сильные в экономическом плане страны решили не потопить маленькую Грузию в результате агрессии с Россией. Огромная помощь, которая планирована Грузии, и то, что уже сделано, делают этот экономический удар кризиса более мягким и как бы сглаживают. Кризис не так остро чувствуется в нашей реальности. Хотя во многом кризис присутствует и присутствовал раньше. Я бы хотел отметить этот пункт, так как он перекликается с политикой и более или менее раскрывает новые сложности грузинской политики. Дело в том, что в Грузии очень резко ставится вопрос о экономической политике властей, так как власти уже давно с революцией росли и сейчас во время войны практически все перепродавали российским бизнесменам. Где-то 70, если не больше процентов имущества Грузии сегодня находится в руках России. Делается это руками Бентукидзе. Это фигура, которая с первых дней сидит в составе министерства, фигура, у которого бизнес-связи в России. И фактически получается непонятная ситуация. Мы ведем войну с Россией, с другой стороны, с экономической стороны. Россия является чуть ли не ведущим партнером. Фактически каждый день обвиняются власти в том, что они на словах лишь противостоят России, а то политическими в экономическом плане они сделали все то, что нужно было российской политике.
Спасибо, Рамаз Сакварелидзе. Наверное, поступления от продажи нефти в государственную казну резко сократились и в Азербайджане. Каковы экономические перспективы наступающего года, Эрестун Оруджлу?
Азербайджанское правительство очень оптимистично настроено, даже когда принимали бюджет на следующий год, там прямо указали доходы от нефти, значит, доходную часть бюджета по цене $70 за баррель, что, в общем-то, более чем оптимистично. И в то же время, во время встречи представителей стран ОПЕК, присутствовал тоже министр нефтяной промышленности Азербайджана, господин Натик Алиев, где он тоже заявил, что Азербайджан готов поддержать решение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти и сокращает на 250, по-моему, тысяч баррелей в день, что, в общем-то, для Азербайджана это фактически чуть ли не треть повседневной добычи. Значит, в любом случае, поступления от нефти, как в количественном, так и в ценовом смысле, будут сокращены в следующем году. И проявление кризиса, в общем-то, уже налицо в определенных сферах, в таких важных сферах экономики, как строительный бизнес, рынок недвижимости, автомобильный рынок. Но, опять же говорю, что азербайджанские власти очень спокойны, они очень часто говорят, что в Азербайджане существует нефтяной фонд, который именно может послужить как бы запасной подушкой безопасности в случае крупных бюджетных дефицитов. Эксперты, экономисты многие годы предупреждали азербайджанскую власть о том, что строить всю экономическую политику на нефти, на экспорте нефти, это ошибочно, и это может привести к нежелательным последствиям в случае падения цен на мировом рынке на энергоносители, в том числе на сырую нефть. Вы знаете, когда цена была зашкалила за 100, 120, 130, даже 140 долларов за баррель, естественно, вот все эти предупреждения как-то очень скептически воспринимались не только правительством, но и даже иной раз рядовыми гражданами. Но вот сегодня эта реальность произошла. И мы думаем, что и наши исследования вот это показывают, что Азербайджан будет сталкиваться в следующем году достаточно серьезными трудностями в экономическом смысле.
Спасибо, Эрастон Уруджлу. Хочу сказать, что значительные накопления были и у России, как в Стабфонде, так и в других фондах. И как практика показывает, за 3 месяца их удалось, по крайней мере, половину профукать. Так что вполне вероятно, что и у вас произойдет то же самое. А вот ситуация в Армении, где никакой своей собственной нефти нет. Нет и нефтяного экспорта. Чего можно ожидать от развития ситуации в Ереване в свете наступающего экономического кризиса? Борис Новосардян.
Знаете, когда в мире только начали говорить об экономическом кризисе, заявления армянских руководителей были очень оптимистичными, если не сказать шапкозакидательскими. Говорилось о том, что армянская экономика самодостаточна, что она ввиду своей недостаточной интегрированности в мировую экономику и независимости от, относительной независимости от мировых экономических процессов, на себе последствия кризиса никак не ощутит. Все это выглядело на самом деле очень наивно, и уже в ноябре-декабре даже самые серьезные такие оптимисты в руководящих кругах Армении начали говорить о том, что нет, вы знаете, мы столкнемся с серьезными трудностями. И трудности связаны прежде всего тем, что в значительной степени активность армянского рынка, а это было фактом в последние годы, зависела от притока денежной помощи как от частных лиц, то есть армянских предпринимателей, гастарбайтеров, которые там проживают и работают в России, в Соединенных Штатах Америки, в других странах мира, от их помощи семьям, а также от зарубежных инвестиций и зарубежной экономической помощи, которая тоже, учитывая, насколько вообще мала по масштабам армянская экономика, играли очень серьезную роль в обороте средств и, прежде всего, обороте денег в Армении. Но даже поверхностное изучение сегодняшней ситуации показывает, что, во-первых, поступления в виде помощи семьям, они резко сокращаются, потому что элементарно те же люди в России, в Штатах и других странах армянского происхождения, имеющие родственников в Армении, они меньше стали зарабатывать или вообще перестали зарабатывать. Соответственно, о помощи никакой уже речи быть не может, или она станет в значительной степени более ограниченной. И, во-вторых, политические проблемы внутри Армении, связанные с последствием последних президентских выборов, когда поставлены под вопрос вообще демократическое развитие Армении, реформы и все прочее, приводит к тому, что ожидается сокращение и зарубежной экономической помощи. В частности, по программе «Вызовы тысячелетия» Соединенных Штатов Америки, участником которой является Армения, получает оттуда значительные средства, уже принято решение, что очередной транш будет заморожен в связи именно с тем, что последствия недемократических президентских выборов в стране не устранены. Кроме того, недавно мониторинговый комитет Совета Европы выступил с предложением к парламентской ассамблее Совета Совета Европы приостановить право голоса армянской делегации в парламентской ассамблее, что, безусловно, как эхо аукнется во всех международных структурах, которые оказывают Армении помощь. И в этом смысле Армения также теряет значительную часть средств, которые вот составляли этот активный оборот на рынке. И мы уже сейчас видим, что обеспокоенность властей очень серьезная. И мы должны будем ожидать в ближайшее время, во-первых, серьезной реконструкции во внутренней экономике и серьезных шагов по исправлению ситуации в области демократии и прав человека. В противном случае мы, конечно, в 2009 году окажемся в гораздо худшей ситуации, чем и Грузия, и Азербайджан. Насколько эффективными будут эти шаги, покажет время. Во всяком случае, одно необходимо ожидать. Монополизация отдельных сегментов нашего внутреннего рынка со стороны конкретных лиц, которые импортируют, в частности, продовольствие и другие товары, продукты первой необходимости, должна быть устранена, что приведет к конкурентности и какому-то снижению цен, что позволит населению пережить этот тяжелый период. И, во-вторых, как я уже говорил, необходимы конкретные меры, которые докажут внешнему миру уже в ближайшее время, что Армения сделала определенные выводы и возвращается на рельсы демократического развития.
Спасибо, Борис Новосардян. Я обещал слушателям поговорить и об общественной атмосфере в государствах Южного Кавказа и о проблематике прав человека и свободы печати. Начну с Азербайджана. Как развивалась ситуация в сфере прав человека в вашей стране после президентских выборов?
Я думаю, что мои грузинские и армянские коллеги не возражат, если я скажу, что вообще в целом на Южном Кавказе 2008 год был годом усиления, укрепления авторитаризма во всех трех странах. К сожалению, вот эта наша оценка, она подтверждается и повседневными реальностями сегодняшнего дня. Сфера политической деятельности сужалась день за днем. Сфера прав человека, сфера свободы средств массовой информации и так далее. Все, во всех отношениях, я думаю, что идет именно ограничение свобод демократических прав. А что касается конкретно после президентских выборов, честно говоря, там достаточно мало времени прошло, всего 2 месяца, а вот уже первые ласточки видны. Азербайджанский парламент получил предложение о снятии с Конституции статью, ограничивающую избираться президенту более 2 раз. Вот вам и уже первые ласточки после выборного периода. Власть в Азербайджане пытается легализоваться навсегда, может быть, навечно, я не знаю, что они думают там. Тенденция, к сожалению, именно в плохом направлении, в плохую сторону. Никакого развития ни гражданского общества, ни свободы слова, ни свободы СМИ в Азербайджане не наблюдается. Даже если возьмем вот такой факт, что в Азербайджане фактически власть заявила, что с Нового года даже перестанет разрешить трансляцию западных радиостанций, таких как «Радио Свобода», «Голос Америки» и BBC. Я не знаю, насколько они пойдут на это, но факт то, что вот это сегодня достаточно уверенно звучит с их уст. А это единственная отдушина в азербайджанском обществе, где можно слышать свободную мысль, свободное слово.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенье – 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Что такое Новый год для средней российской семьи? Повод повеселиться или повод устроить настоящий семейный праздник? И вообще, многие ли привыкли встречать Новый год с семьей? Над темой работала Татьяна Вольская.
В нашей жизни все немного не так. Вот, например, елка. Она для нас новогодняя, хотя на самом деле рождественская. Но так уж сложилось в российской истории, что большевики успешно подменили религиозный праздник светским. И теперь, вследствие почти вековой привычки, для нас елка и Новый год практически синонимы, а о Рождестве только начинают вспоминать. Что ж, будем исходить из того, что есть, из некой контаминации Нового года и Рождества, которая, похоже, является для большинства самым ярким и любимым праздником. Раньше он был, безусловно, семейным. Да и как, где подарить подарки детям, как не под домашней елкой? Но сегодня у меня создается впечатление, что семейный характер новогоднего праздника все-таки размывается. Во всяком случае, далеко не все считают его семейным. Ане Алексеевой 21 год. И вот что она отвечает на вопрос, семейный ли для нее праздник Новый год.
У нас нет. У нас никогда это не было, в общем, таким семейным праздником, наверное, потому что и для нас, в общем-то, сейчас для детей, для троих, мы думаем, куда бы выйти из дома, в какую бы компанию. Наверное, это происходит из-за того, что у нас в семье изначально была большая ценность, в общем, больших компаний, большого количества друзей, и Новый год это был как еще один из праздников, благодаря которым ты можешь собрать народ или собраться у народа. Когда мы были маленькие, это был семейный праздник, но у нас было много семей вокруг, это были большое количество народа, которое с нами гуляло.
А детские семейные праздники запомнились?
Там было много разных ярких вещей. Например, мы спектакли ставили, совершенно замечательные. «Синюю птицу» доставили. Но это был один из самых организованных спектаклей. Там еще были импровизированные спектакли, насколько я помню. Ну и вообще, когда мы были маленькие, то, конечно, всегда было такое предновогоднее настроение. С утра подарки, естественно, мы получали. Не под елкой, это всегда было утреннее такое мероприятие. 1 января всегда у нас под елкой. К утру лежали подарки. Это был такой особый момент. Потом, попозже, у нас уже это перешло в другую традицию получения подарков во время. Это было уже не так. Всем стало понятно, что Деда Мороза не бывает. Ужас такой.
Ну, крушение Деда Мороза вы пережили, да?
Ну, с трудом, но пережили, да.
Аня учится в высшей школе экономики. Она будущий социолог. В сфере ее студенческих научных интересов оказались малообеспеченные семьи. Некоторые из них уже пригласили ее праздновать с ними Новый год. Как вы думаете, Аня, по вашим наблюдениям, бедность противопоказана для веселого семейного праздника или нет?
Вот это абсолютные вещи, которые со средствами никак не связаны. То есть есть такие семьи, которых, в общем-то, средств мало, но они вместе собираются и делают все, чтобы устроить праздник, там и дни рождения, и детям дни рождения, и Новый год, и появляются заготовки летние, которые связаны с выращиванием, наверное, какой-нибудь еды.
Праздник все-таки внутри, а не снаружи.
Да, да, конечно. У нас не очень много денег было, но при этом не чувствовалось никогда. И Новые года были намного лучше, чем сейчас.
Представления о празднике Нового года, как о семейном, трансформируются со временем не только у студентки Ани, но и у вполне зрелого человека Елены Стародубовой.
Новый год, он праздник светский. Можно его праздновать на свое усмотрение. Я люблю, чтобы это был шумный и веселый праздник.
А с родителями встречаются или нет?
Не получается совмещать. Вообще, с удовольствием бы встречала и с родителями, чтобы никого не обидеть. И их тоже. Но поскольку есть дача и выезжаем, то в последнее время получается без родителей. Всегда сначала отдавала дань. Мне и самой было приятно с ними посидеть и встретить, и чтобы это мы всей своей семьей именно оказались в эти минуты вместе. А потом, да, я люблю, чтобы был шумный праздник Новый год.
А теперь как встречаете?
Привыкли вот за городом встречать. Что-то в этом есть. Выезд из города, снег, выход в эти новогодние минуты, в пространство такое большое, костер.
Ну, это тоже семьями встречают друзья или нет? Или сборная команда?
Ну, вот в этом году поедут с нами дети. Вот моя дочка со своим мальчиком. И я очень этому рада, что мы вот своей маленькой семьей, и Маша, дочка захотела с нами как раз. Вот я этому очень рада. Вытащить на дачу родителей сложно. А остаться из-за них в городе не хочется. Поэтому Рождество, скорее всего, с ними отметим, а Новый год уж так.
А ваши друзья, они семьями тоже встречают?
Ну, те, кто туда приезжает, да, они семьями, но, так сказать, своими, без старшего поколения. Когда ребенок был маленький, мы в основном Новый год справляли дома с родителями, еще и родители Жени приходили, родители мужа. Дедушка сочинял стихи, изображал себя волка, бабушка шила костюмы. Они даже какой-то новогодний новогоднее представление там устраивали. Мы организовывали хозяйственную часть, подарки, стол, чтобы все это тоже красиво выглядело, чтобы ребенок запомнил это как таинственный такой вот праздник. Дедушка сочинил там целую пьеску про какого-то серого волка, там лисичку хитрую, которую все время прячут Новый год, наконец там все его находят, и вот Машке даришь в виде елки зажженной там. Ну, все традиционно. Для маленького ребенка это все равно сюрприз. Я помню, когда с Жениной работы пришел их сотрудник, переодевшись Дедом Морозом с подарками. Маша его не узнала, хотя его хорошо знала, в принципе, в быту. Он ее там на руках подбрасывал, она вообще достаточно эмоциональный ребенок, восторженный. И она, конечно, была просто поражена этим Дедом Морозом. Потом Дедушка Мороз сказал: Машенька, а вот теперь почитай мне стишки, и дедушке приятно будет услышать. А Маша с хорошей памятью выучивала стишки книгами с помощью бабушки. Дедушка Мороз там чуть не растаял. Следующие дети, которые были на очереди, его заждались явно. Было очень смешно, он потом нам рассказывал, как он мучился.
И все же больше всего запомнился Новый год без семьи.
Когда мы были студентами, снимали в солнечном садоводстве дом на зимний период времени, и большой-большой компании было -28 градусов. Мы на санках волокли огроменные колонки, их установили, затопили печь. Еще до Нового года включили какую-то громогласную музыку, которая играла на пол садоводства. Потом открывали шампанское на улице с песнями, какими-то станциями, с шампанским. Пельмени варили всю ночь. Потом мы пошли куда-то на берег залива. Мы спрятались в крепости, женская половина компании. Мужчины атаковали крепость со снежками, взяли крепость с боем. Потом там мы опять распивали шампанское. Они с порабощенными женщинами возвращались гордо домой с полонянками. Было ужасно весело. Вот это запомнилось. Несмотря на мороз, трескучий. Настоящая была такая зима с яркими звездами, с искрящимся снегом, с луной, вокруг которой был даже ободок. И была хорошая теплая компания.
Семейный ли праздник Новый год? Этот вопрос я задала и 19-летней Оле.
Мне кажется, что Новый год, ты его должен встречать с теми, кто тебе ближе всего. Я проводила Новый год со многими людьми. То есть для меня лучшие Новые годы были, когда, наверное, мы были на даче. Один раз мы вообще встречали Новый год в центре города. Это был, наверное, самый худший Новый год. И с тех пор я решила, что Новый год в городе с какими-то людьми, которых ты не знаешь, это, пожалуй, самое наихудшее. Новый год надо встречать не то чтобы с семьей, а, в общем-то, с самыми близкими людьми. С друзьями, с родителями. То есть с теми, в общем, кого ты любишь.
Ну, в общем, я так понимаю, что и с семьей, и с друзьями, да?
Да? Ну, с теми, кто тебе ближе всего.
А есть ли новогодние праздники, которые запомнились больше всего?
Наверное, запомнились, которые были в детстве. Которые были на даче. Ты там приезжаешь, снег, идешь в валенках, по льду, куда-то на остров. И вокруг снег, и звезды видно, что в Питере, в общем, посреди зимы не видно. Никого вокруг нет, волшебное какое-то настроение.
Родители старались как-то, чтобы вам было хорошо?
Мне кажется, родители-то и старались.
А бабушка, дедушка с вами были?
Бабушки, дедушки, да, с нами были. Да, я помню, когда были совсем маленькие, то есть мы там устраивали какие-то спектакли, мы играли в подвиги Геракла, и там вот дедушка был царем, Геракла не было. Мы играли Гидру, где-нибудь за неделю собирались и решали, давайте-ка сыграем спектакль. Ну, скорее, родители решали, а нам было радостно играть какие-нибудь спектакли. Конечно, Новые годы нам делали родители.
Когда у тебя будут дети, вот ты постараешься воспроизвести вот эту модель праздника?
Да, я, конечно, постараюсь воспроизвести эту модель праздника. Может, придумаю что-нибудь от себя, и он станет еще лучше, наверное.
Ну, в общем, это будет тоже семейный плюс друг, да?
Да, это будет семейный и с какими-то друзьями, близкими, такими же, как с теми детьми, с которыми я встречала Новый год в детстве.
А вот для 18-летней Лены из маленького города Кондопоги Новый год – это чисто семейный праздник.
У нас Новый год всегда был семейным праздником. Когда мы стали старше, то с двоюродным братом 3 часа проводили с родителями. То есть всегда Новый год мы встречали вместе с семьей, а потом уже уходили к своим друзьям. Главная часть – это абсолютно семейный праздник.
Там, где вы живете, это исключение или все так?
У меня многие мои друзья тоже сначала встречаются с родителями, а потом только собираются в компании. То есть нет такого, что дети встречаются раздельно от родителей.
У Лены есть молодой человек, Георгий. Для него Новый год выглядит несколько иначе.
Не обязательно, что он будет семейным, потому что встречает так, как хочется его встречать. Ну, хочется и с родителями. У нас было сначала с родителями, потом уходили. Сейчас, по большей части, последние несколько лет, что изначально собираемся кого-то, ну, не с родителями. Хотя, может быть, с родителями было бы неплохо. Но, по большей части, это не такой семейный праздник для меня, как для многих людей.
А как отмечают этот праздник немецкие семьи, говорит наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Для начала маленький ликбез. Встречать Новый год — такого выражения в немецком нет. Вместо него есть Сильвестр Файерн. Праздновать Сильвестра. Сильвестр — это на латыни лесной человек. Далее углубляться не будем. Встреча Нового года, конечно же, семейный праздник. И подавляющее большинство немцев празднуют его, как и Рождество, дома, в родном городе. Может быть, этому домашнему празднованию способствует то, что детские сады и школы закрыты. А может быть, они для того и закрыты, чтобы семья смогла собраться в Новый год. Но у немецкой традиции встречи Нового года есть одна своя важная особенность. Незадолго до полуночи большинство празднующих дома с семьей выходит на улицу для того, чтобы ровно в полночь устроить фейерверк, боеприпасы для которого официально продаются, начиная только с 29 декабря. Все эти ракеты, петарды и прочую пиротехнику разрешается использовать по назначению только 1 января. 2 же в более строгих южных католических землях на нарушителя могут заявить в полицию. При таких строгих рамках и дети, и взрослые стараются максимально использовать однодневное право пострелять и палят от души, так что звонящие в полночь колокола церкви бывает очень трудно расслышать. Каждый год, как правило, в Германии устанавливается новый рекорд по объему закупки населением пиротехники. Многие берут с собой на улицу шампанское и бокалы, так что и вылетающие пробки и звон бокалов также участвуют в этом уникальном саундтреке. Считается, что всеобщий фейерверк прогоняет злых духов, но что он точно делает? Он до полусмерти пугает домашних животных, собак и кошек, которые стараются забиться в шкафы и вообще куда-нибудь подальше от всего этого. Всеобщая любовь и сочувствие к животным, однако, никого не останавливает. После стрельб многие возвращаются к своим столам и телевизорам. Есть, однако, немало мест, где люди остаются праздновать на свежем воздухе и дальше. В Берлине это Бранденбургские ворота, у которых уже 12 лет после падения стены собирается до миллиона берлинцев и туристов из разных стран. Это самая большая новогодняя вечеринка в мире с разнообразными концертными программами, аттракционами и едой всех стран и народов. Привычный же для России символ Нового года – елки, как правило, после Рождества уже лежат в большом количестве на улицах городов и никакого отношения к встрече Нового года не имеют.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
Семейный ли праздник Новый год? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на Украине? Об этом говорим с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Вячеславом Игруновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».